Я знаю вас мало. Отношусь к вам предвзято, негативно.
Хорошо.
Это уже...
Тем острее получится, интереснее, может быть. Ну.
Более того, я...
Скорее, а почему предвзято? Это просто такое отношение к жизни?
Нет, замечательно, замечательно.
Да?
Нет, отношение к жизни у меня в высшей степени положительное.
Ну что, по носу я вам не нравлюсь, вроде не должно быть.
Ну, здесь спрашиваю я, как говорят исследователи советских фильмов.
Хорошо.
Да, вижу, что попал на профессионала. Окей, давайте просто для разогрева просто несколько слов о себе, о вашей прежней жизни. Хотя я и знаю, но неважно, нужно начать разговор.
А, прежняя жизнь.
Просто, да.
Родился в Витебске, в обычной интеллигентной еврейской семье, врачей.
Угу.
Хотели сделать из меня музыканта, но я вовремя увернулся. Всегда такое было состояние, что не хватает знания смысла жизни, для чего жить. Вот с самого маленького времени, с самого детства. Оно, в принципе, у всех есть такой вопрос в детстве, но потом мы его гасим.
А сколько вам было лет, когда вы как бы это вот с вами
вот случилось? Я чувствовал, начал ощущать это где-то даже с 4-5 лет, мне кажется. Я не могу сказать сейчас.
А сколько вам лет, простите?
Сегодня 61.
61. Что значит, что вы родились...
В 1946
году.
Угу.
Вот совсем сразу после войны.
И меня этот вопрос очень так, в общем-то, как-то все время был на фоне. И немножко даже как-то, может быть, и депрессировал как-то так. Поэтому выбрал специальность, хотел выбирать биокибернетика. То есть наука о существовании живых организмов, о их способе существования, о управлении, внутреннем управлении живыми организмами. Ничего другого тогда в России не было. Философию я не любил, и всякие такие штуки, я в них не верил, в эти чисто теоретические. А в науку,
вы не
да.
верили, потому что это советские науки, или просто
нет, вообще,
потому что...
в измышления человеческие я не верил, которые не подтверждаются практикой.
Вот. Да, хорошо вас понимаю. И у меня поэтому... такое же отношение к философии. То есть я просто знаю, что это не моего ума, не моего масштаба, скажем.
Я понимаю.
Окей.
Да? Вот я пошел, значит, на эту специальность в ЛЭТИ, электротехнический институт Ильянова Ленина, учился там, потом перешел в политехнический на эту специальность, на биологическую медицинскую кибернетику, закончил ее там по кафедре профессора Ахутина и работал немножко в военно-медицинской академии на альфа-объекте, там с пояса, альфа-пояса для космонавтов,
институт
переливания крови.
Да.
В общем, ну, так, научная такая, начало научной карьеры такой.
Да.
Ну, и я бросил это все в итоге. Так тоскливо все равно было от этого.
Чего?
А потому что, в принципе, ничего не делают. Занимаются тем, что исследуют. Ну, действительно, механизмы внутренние. Кто на что влияет там внутри системы. Но от этого не...
Не тот уровень познания, которым вы стремитесь.
То есть, ответы на вопрос совершенно не задается. И этим вопросом никто не задается. И поэтому так я все это и оставил. И решил эмигрировать. Это было уже 70-й год, 72-й даже, пока меня не выпускали. Я из Ленинграда переехал опять в Витебск, из Витебска в Вильнюс. Был 4 года в Санкт-Петербурге, всего был в отказе, и в 74-м году приехал сюда. 74-го года здесь, с женой, с 2-летним ребенком, приехал сюда. И, естественно, здесь тоже было уже не до этого, надо было срочно искать работу. Ну, понятно.
Что вы стали
делать? Я устроился в военно-воздушные силы на обслуживание самолетов. Поскольку в специальности это и медицинские знания, но в основном это электроника. Вот, электроника, электромеханика, техника, все для исследования живых организмов. И поэтому меня взяли туда. В Израиле мне выдали инженер-электрика. Диплом.
Ну, так что... это все технические детали. Мы
и вот я работал...
Сколько лет вы работали?
4 года отработал в военно-воздушных силах.
Да, и дальше?
Потом уволился, потому что приехали родители, надо было им помогать. Отец не знал ничего, что делать. Я вместе с ним открыл зубоврачебную клинику. То есть я заведовал, все это организовывал, все это делал, крутил этим делом. А он и еще несколько врачей, которые с ними приехали, они там работали.
То есть вы человек такой предприимчивый?
Когда надо, то да. Вот у меня есть такой подход. Был в то время.
А сейчас нет?
А сейчас уже...
Годы или просто другим занимаетесь?
Нет, наверное, все-таки стиль занятий.
А, окей, давайте дальше. Да. Окей. Значит, и вот вы занимались этим.
Ну, я этим занимался, я создал эту штуку, и потом, когда ее создал, но в это время параллельно я все время искал, а где же мне, и в армии тоже, когда работал, все время искал, а где же мне все-таки найти все эти вещи, то, что меня интересует. Меня толкали в разные вещи, в религию даже, но я пытался там там что-то найти. Пытался даже что-то делать. Мне говорили, через это ты начнешь ощущать, понимать. Ну, все-таки еврейская религия. Думал, как-то может быть правда. Попробуем. Но нет. Но в конце концов, меня начали те же люди, которые занимались моим якобы религиозным воспитанием в Раховате. Я жил тогда в Раховате. Они посоветовали со своим равом. И он говорит, ничего не остается сделать. Надо нам, значит, показать его действительно каббалисту. И они меня начали уже назначать мне такие встречи, куда мне ехать, с кем встречаться с каббалистами. Я таким образом познакомился с людьми, которые действительно хоть о чем-то говорят, о том, что я спрашиваю. Но ответы все равно мне они не смогли дать в том стиле, в котором я хотел, потому что все это было запутано, завязано на доверии к первоисточникам, к тому, что написано. А написано для меня это ничего не значит. Написано.
А что значит?
Значит, практика. Четкое постижение того, что ты говоришь. Вот можешь ли ты мне это дать или нет? Идет ли передо мной раскрываться и мироздание? Или нет. И поэтому я прошел тех, которые были в то время известных каббалистов, пока не нашел в 79-м году, то есть это 5 лет примерно поисков, своего уже учителя, у которого я остался. Это случайно совершенно в Нью-Браке. Я его так его нашел. И как только нашел, я уже знал, чего я хочу, уже знал, как спрашивать, я уже знал, как мне отвечают, уже уловил их стиль общения. И когда начал у него заниматься, то увидел, что это совершенно иное. Он просто отвечал на вопрос, не уводя в сторону и не задавая другие вопросы, а конкретно, если не мог на него ответить, то сам задавал серию вопросов, постепенно на них отвечал вместе с тем, как ты вместе с ним вникаешь в это. То есть, короче говоря, это был на самом деле серьезный учебный процесс.
На какие же вопросы он отвечал?
На все. Это вопрос о смысле жизни, о системе мироздания, о системе управления, о свободе воли, о нашем восприятии мироздания, насколько оно абсолютно или относительно. То есть все, что я спрашивал, причем спрашивал и с научной точки зрения, так серьезно, насколько мне казалось, что это серьезно, на все на это он давал такие ответы, академические ответы вроде бы, которые меня просто в то время поразили.
Просто есть ответы?
На эти вопросы есть ответы, да.
И человек может их познать, и это вообще допустимо.
Да, это правда? Допустимо, и ничего в этом нет, не страшного.
Я думаю, что это ко мне все ведение небесной канцелярии.
Никаких канцелярий небесных нет.
Все то есть вы неверующий, что ли?
Я неверующий совершенно человек.
Я уже начинаю к вам лучше относиться.
Да, значит, я абсолютно неверующий, и каббала не предполагает веру, она предполагает познание, постижение, открытие чувствами разумом. Сердцем и разумом. Так вот, когда я начал у него заниматься, я сразу же это почувствовал.
Да.
С первого занятия. И начал заниматься там 2 раза в неделю. Через неделю я уже занимался каждый день. И так далее. И с тех пор продолжались эти занятия. Я переехал, когда он мне разрешил. Он сразу же мне не разрешал. Оставил Раховат, оставил всю эту клинику. Переехал в Нью-Брак рядом с ним. И вместе с ним был его помощником, учеником до 91-го года. 13 лет примерно.
Что значит разрешал, не разрешал? Как?
Ну, я хотел переехать сразу же, чтобы быть рядом. И потому что занятия по каббале, они с 3 часов ночи до 6 утра.
Это всегда так?
Да, каббалисты даже с 12 ночи.
А почему?
То, что все остальные спят. И спокойно. Вот. И вечером. А в остальное время каббалист должен работать. Как обычный человек. Не быть нахлебником. И все у него работали. Значит, он заставил меня все равно. Я думал бросить работу. Там работала клиника. Я мог там с ними договориться о том, что я буду, так сказать, получать от них какую-то маленькую зарплату. И там иногда навещать, приводить дела в порядок. Нет. Он обязал меня все равно работать. Я все равно ездил в Раховат на работу. И вот посреди дня. И уже только через где-то 3-4 года, когда мои родители закончили работу, уехали в Канаду, и я тогда уже посвятил все время ему, и... но все равно работать продолжал все время. Каббалист обязан. Так вот, занятия продолжались с 3 часов до 6 утра. После этого мы ездили с ним на море каждое утро или в парк. Потом я возвращался домой, работал, и где-то с 6 вечера уже до 9. И так в течение 12 лет где-то. Вот. Я привел туда много новых учеников, и создали группы. У него было всего лишь 5 человек, стариков, которые занимались до меня. Ну, все, в 91-м году он умер у меня на руках. И я организовал группу новую, которую назвал Бней Барух, сыновья Баруха по его имени. И с тех пор мы занимаемся по его методике и так продолжаем до сегодняшнего дня.
Окей. Коль скоро это наука, повторю, я не знаю в ней абсолютно ничего.
Это и называется наука каббала. Хохмата каббала – это не вера, это наука.
Да, окей.
Причем можно заниматься и не обязательно еврею, и тем более не религиозному.
Окей. Ее объектом является мироздание? Да?
Природа.
Природа.
Вся природа, включая ту, которую мы не ощущаем. Это самая главная вся часть. Потому что все силы, которые управляют нашей природой, нашим миром, Вселенной, нами, они неощущаемы нами. Они находятся как бы за материей, внутри материи.
А что это за силы?
Это силы, которые просто управляют всем. Силы, управляющие силы. Они на порядок выше материи, поэтому мы их не ощущаем нашими органами чувств. Каббала – это наука о постижении этих сил. Сетки этих сил, на которой лежит вся материя.
Чудесно. Чем это отличается от веры в Бога?
А вера в Бога, она предполагает то, что мне кто-то сказал о том, что Он существует. И я верю, и это сказанное кем-то становится для меня как бы фактом. А здесь никаких таких фактов нет и никакой веры нет. То, что мне говорит другой человек, для меня может быть единственное, что как методика, которую я обязан проверить на себе, с помощью этой методики раскрывать ту часть мироздания, которая от моих пяти органов скрыта.
Но, тем не менее, вы верите в существование невидимых сил,
которые... Я не верю в них, я их чувствую. Я их вижу, потому что они каббала...
Ну, как вы их видите и чувствуете, они находятся за пределами нашего восприятия, они нематериальны.
Вот каббала, в первую очередь, то, что она делает с человеком, она развивает в нем дополнительный орган чувств. Это и есть самое первое, что она с человеком производит. А потом начинает его обучать, как мы обучаем детей в нашем мире, так она начинает затем уже обучать человека, как с этим органом чувств воспринимать, ощущать, изучать этот более широкий мир, который перед ним раскрылся. Все его законы, все его процессы с графиками, с всевозможными чертежами, с формулами. Это все в каббале существует.
Значит ли это, что в любом человеке есть... возможность раскрыть это, скажем, можно назвать это внутреннее зрение?
Только желание. Если есть, то есть.
Еще раз.
Если в человеке есть желание раскрыть этот общий мир, узнать, для чего я, почему я, зачем я, если действительно вот эти вопросы не дают ему покоя, он может удовлетвориться обычной земной жизнью, а может быть такое, что вот земная жизнь для него просто не имеет смысла, если он не знает еще и вот этот вопрос, вот этот ответ на вопрос, а для чего все это? Если в человеке этот на самом деле серьезно изнутри возникает такое требование, то тогда он для каббалы. Тогда действительно можно с ним заниматься.
Как люди приходят к вам?
Вот именно с этим вопросом отыскивают нас. Как заряд в электрическом поле, знаете, вот...
Да, я закончил физико-математическую школу, инженер по образованию, так что...
Так, вот так, они просто по внутреннему потенциалу.
Да. А, вот так. Многие ли люди... испытывают этот зов, этот вопрос?
Это зависит от... Если мы возьмем на протяжении всего человечества, то с каждым поколением все больше. Потому что с каждым поколением эгоизм человека растет. И в течение жизни растет эгоизм наш из поколения в поколение. Поэтому каждое поколение, оно более продвинуто, чем предыдущее. Эгоизм толкает нас на прогресс. И одновременно внутри этого эгоизма растет постепенно и вопрос... о смысле его использования, о смысле существования. Наше поколение сегодняшнее – это первое поколение массового подъема вот изнутри человека этого вопроса о смысле жизни. В Каббале это указывается еще в книге Зоар 2000 лет назад, которая была написана. Там еще указано, что начиная с 1995 года массы, буквально массы, начнут возвращаться серьезно к Каббале, то есть обращаться серьезно к Каббале для того, чтобы ответить на этот вопрос. И весь этот кризис мировой, все это связано с этим процессом.
Ну, наше время вообще время массового всего, массовой культуры, массовых сект, массового бреда, массового всего.
Угу. Да. Это переоценка вся, конечно, ценности, и постепенно сейчас происходит анализ.
Я не очень понимаю, как это связано с эгоизмом человеческим.
Потому что вся каббала... и вообще вся методика постижения высшего вот этого вот устройства мира, она находится над эгоизмом, надо приподняться над ним и начинать плыть над ним, над человеческим эгоизмом. Поэтому его развитие, оно и предполагает своим отрицательным исходом, отрицательным результатом подтолкнуть человека к выходу из эгоизма. Тогда он сможет ощутить природу, потому что вся природа, кроме нас, альтруистична.
Природа альтруистична.
Да, кроме человека.
Не, ну ясно, что человек убивает, когда не голоден и так далее, и так далее.
Нет, убивать это не значит быть альтруистом или эгоистом. Нет, это же необходимость, если кто-то кого-то ест там из... в природе, это же не... Это не имеется в виду эгоизм, это просто общий способ существования.
О том я и говорю, что человек убивает, когда не голоден.
А человек, да. Человек наслаждается от страдания другого. Желает использовать всех для себя. Это его эгоизм.
А в чем вы видите проявление того, что растет массовый эгоизм?
Я вам скажу. Наука Каббала возникла в древнем Вавилоне.
Да.
Когда первый раз был эгоистический всплеск в человечестве.
В чем проявляется эгоистический всплеск в человечестве?
Пожелали построить якобы башню до неба. То есть эгоизм возрос так, что они пожелали управлять природой. Первое. И второе. Перестали понимать друг друга. Как аллегорически сказано, что возникло множество языков. Это признак развития эгоизма. И вот тогда и возникла Каббала. Авраам тогда и создал эту науку.
Вы ссылаетесь на источник, на Библию.
Даже раньше Библии, на книгу создания, которую он написал. В древнем Вавилоне Авраам, который был там им их самым большим идолопоклонником, изготовлял идолов и продавал, он раскрыл эту науку, Каббалу, и стал первым...
Нет, секундочку, я говорю о Вавилонском столпотворении.
Да.
Оно описывается в Библии, правда?
Да, и в Библии тоже, да.
Библия, что значит тоже?
Ну, оно описывается, есть Мидраш Раба, есть еще много книг, которые описывают это.
Замечательно. Вы скажете, что вы неверующий человек. Как вы можете ссылаться на... Вы скажете, что вы не...
Нет, на историю я ссылаюсь, это исторические документы.
Употворение, строение башни до неба, это
исторический документ? Ну, это вы можете у Геродота прочесть. Я защищал докторскую по философии, так мне просто приходилось штудировать эти вещи. Это абсолютно, так сказать, исторически доказанные вещи. И кроме того, на основании Каббалы это мы видим, что происходит. Кроме того, это описано Авраамом, это написано в книге «Большой Мидраш», «Мидраш Раба».
Замечательно.
Из тех времен, еще до Библии.
Что дает вам это знание?
Так вот, Каббала возникла как методика поднятия над эгоизмом для того, чтобы ощутить те силы, которые стоят за нашим миром, надэгоистические. То есть в человеке специально возрождается эгоизм из поколения в поколение, все больше и больше. И это, в принципе, должно дать ему возможность приподняться над ним и начать ощущать вот эти скрытые силы мира.
То есть, если я правильно вас понял, из ваших слов следует то, что есть некое предназначение человека и человечества, есть некий план, выражаясь примитивным языком, в согласии с которым все это работает. Да?
Да, да. Причем этот план абсолютно ясен, он виден, он рассчитан по годам, понятно, когда он должен примерно воплощаться, какие его части должны быть, сколько подъемов, сколько падений у человечества, или в частности у еврейского народа.
Есть ли у этого плана конечная цель?
Да, довести всех нас до совершенного и вечного существования.
Физического?
А нет такой разницы физического и духовного, потому что физически то, что мы ощущаем, это всего лишь сегодняшнее наше ощущение нас, самих себя, в наших пяти органах чувств.
Окей, вы говорите о вечной жизни, да?
Но выше
человеческое
материи...
тело... Прекрасно. Человеческое тело смертно. Я просто пытаюсь понять, что произойдет... Я сейчас встану и уйду. Знаете почему?
Да.
Потому что я как бы... Я не просто не могу вас понять. Я не думаю, что я могу вас понять. Более того,
Буду пытаться говорить...
Подождите. Полностью... Вы знаете что?
Да.
Я вам не верю. Я вам не верю.
А я вас не заставляю верить.
Вы ничего не заставляете, не нужно никого заставлять. Когда я делаю интервью, я делал десятки, а может быть сотни интервью. Правда, так. В достаточно специальной области. Я пытался понять человека, человек был искренен. И я не хочу сказать, что вы не искренне, но что-то сейчас такое было в ваших глазах, какая-то...
Потому что я не знаю, как вам это объяснить, что
какая-то
вы...
улыбка... Мне какая? Показалось, я так прочитал ваш номер. Да, вот это. Ну, мы-то
потому что
понимаем.
Я все время пытаюсь настроиться, чтобы вы поняли, что я хочу сказать.
Да,
я вам говорю то, что написано в книгах. Это не то, что выдано мной. Я вам не хочу ничего продать. Проблема в чем?
Да.
Если вы мне скажете, положи мне сейчас это на стол, я вам не положу. Значит, вы скажете, что я должен вам верить. Верить вы мне не должны. Есть методика, с помощью которой вы можете начать чувствовать и понимать, на самом деле, каким образом вокруг вас вращается мир. Угу. Эта методика такая же, вот, как вы изучали физику и прочие остальные науки.
Да.
Только там вы, не изменяя себя, своих пять органов чувств, могли сразу же конкретно, экспериментально подтверждать то, что читаете.
Угу.
А здесь вы не можете сразу же экспериментально это подтвердить, потому что вам надо сначала, чтобы у вас был какой-то инструмент
исследования. Вот это хорошо. Да, я
вот этого инструмента исследования у вас нет.
Замечательно. Вот вы знаете, собственно говоря, наш разговор немного ушел в сторону. Мой первый вопрос был объект исследования, второй был инструмент.
Инструмент исследования – это шестой орган чувств.
Окей.
Это орган, который помогает вам воспринимать все не через пять органов животных, телесных, а вне них. Вне их.
Да.
Вот, когда человек начинает этот орган обретать, а что значит его обретать? Это значит выйти из своего эгоизма животного, приподняться над ним. Это не стать добреньким каким-то, как вам может казаться по, там, по другим аналогиям. Совершенно нет. Это обрести просто, причем еще больше эгоизм, но совершенно другого свойства. То есть еще большее желание, еще большую возможность впитать в себя энергию, информацию и все. Так вот, выйдя из себя, вы начинаете ощущать мир не таким, каким вы его воспринимаете в теле, а таким, как он на самом деле есть, объективно. Потому что если вместо вас была бы бабочка, там, или жучок, или корова, или собака, они бы воспринимали мир через свои пять органов чувств по-разному.
Да.
А для того, чтобы мир исследовать, вам надо взять какой-то абсолютно независимый от вас сенсор.
Да.
Вот именно это и дает вам кабала.
Угу,
поэтому
угу.
Называется наука о получении. Хохмата кабала.
Получение
о восприятии.
Чего? Получение знания. Да?
Нет, о получении... ну, лекабель это имеется в виду и о правильном восприятии. То есть, в первую очередь, создается сенсор, независимый от вашего тела, и через него вы начинаете воспринимать информацию. Вы как будто высовываете из себя какую-то независимую такую...
Да, хорошо.
Да.
Окей. И вот это было придумано, вы говорите, во времена...
Это не придумано.
Открыто. Окей.
Раскрыто.
Раскрыто.
Да. Авраам.
Ну, как бы, окей.
Хотя он сам по своей, так сказать, первоначальной профессии был идолопоклонником, причем большим.
Он
служил у них там большим жрецом. И он это расписал это в книге создания «Сефер Яцера». Она сейчас есть у нас эта книга, мы ее изучаем. И он создал из древних этих вавилонян, из своих, первую каббалистическую группу. И эта группа со временем разрослась, стала называться еврейским народом.
И что, и вот первые евреи, они были каббалистами?
Все евреи были каббалистами. По этим мы и отличаемся от остальных других. Больше ничем. Только лишь тем, что мы по-другому, благодаря Аврааму в этой маленькой группе, мы по-другому начали относиться к мирозданию, к восприятию мира, к мировоззрению. У нас было совершенно другое мнение.
То есть это и есть тот секрет, который знают евреи, что то, что делают
нас людьми? Да, и то, что мы должны будем скоро всему миру преподать, за что нас и ненавидят. Потому что у нас есть просто ключик от счастья мира.
Оказывается, оказывается, другие.
Они все правы.
Интересно. Стоило сюда приехать. Так, хорошо. Давайте сейчас, давайте выпьем. Я не стану вашим учеником. Я защищен от этого, слава богу, любовью к миру.
Не зарекайте.
Нет.
Так не моим учеником, не важно.
Не важно.
Но кабала это же...
Я не больше каббалист, чем Мадонна, так что...
Мадонна совершенно не имеет отношения к каббале.
Вот и я об этом. Я о том же. Окей. Но то, что вы говорите, начинает быть интересным. Потому что буквально на днях я переписывался по интернету с одной русской девушкой, у которой вот такая тяга к еврейскому народу, и она мне говорила: вы особенные. Я не мог понять, а чем же? И вот
это чувствуется,
явился. Я ей написал: наверное, мы все-таки что-то такое знаем, как древний народ. Оказывается, вот это то, что...
Только мне... это.
Окей.
Кстати говоря, философия тоже произошла от каббалы. Йоан Райхлин, это средневековый немецкий философ, он пишет об этом в «Арте де Каббалистика». Он пишет, что отец философии, Платон, взял и перевел слово «каббала» на древнегреческий словом «философия». Так что вся эта... Ну, я вам покажу труды.
Нет, окей, я верю, но это все написано людьми. И...
Okay. Я говорю о том, что вообще от нее, от каббалы произошло очень многое.
Каким образом создается этот инструмент у человека?
Настройкой. Когда человек читает книгу, книга написана автором, который ощущает вне себя то есть вне своих пяти органов чувств, вне этих погрешностей, которые на нас наводятся ими, ощущает внешний мир, то есть сетку сил, которые действуют. И эти действия он описывает. Человек...
Скажите, о какой книге вы говорите?
Ну, книга Зоар, или Эцхаим, или Талмуд Асарасферот, неважно какая, любая каббалистическая книга. Истинно говорю, то есть на которой написано человеком, находящимся вот в постижении этого внешнего мироздания. Значит, когда человек начинает ее читать, он пытается внутри себя как бы воспроизвести в себе вот эту модель, о которой он читает. И постепенно вот эти вот его устремления выводят, поднимают его над своими пяти органами чувств. И он начинает воспринимать постепенно. Это, ну, это целая система.
Ну, как бы, да, ну, принцип не ясен, да.
Вот, и начинает ощущать внешний мир. И все, что в нем происходит, со всеми процессами. Ну, и там он уже как в науке. Как в нашем мире человек в науке, так и каббалист в том мире.
Я начинаю верить, что вы не жулик, вы знаете, каковым я вас считал до последнего времени.
Жалко, уже не будет интересно разговаривать.
Неважно, неважно. Это не беспокойтесь. У меня в запасе еще много всего. Кроме того, все-таки я профессионал, так же, как и вы. Так ли нужно человеку это знание?
Вся наша земная цивилизация, весь ее процесс развития только и существует для того, чтобы привести земного человека в итоге этих круговоротов жизней к состоянию, как в Древнем Вавилоне. Люди не поняли, что им надо приподняться над собой и выйти в общее существование всей системы. Заставит наш прогресс, который является тупиковым, эгоистичным. Мы пытаемся все время в каждом поколении, в течение всей своей жизни, в себя что-то получить, чем-то себя наполнить. Не можем, потому что в нашем мире наслаждение и желание взаимно нейтрализуют друг друга. Как только я что-то хочу и получаю, в этот момент я ощущаю мгновенное наслаждение маленькое, и оно тут же исчезает. И снова мне надо бежать за каким-то наслаждением и снова пытаться его получить снова на какое-то мгновение. И в этом заключается весь процесс нашей жизни. Так вот, Каббала, она говорит о том, что ты можешь насладиться бесконечно по объему, по мощи и вечно, непрекращаемо. Только в том случае, если ты выйдешь из себя. Не внутри себя будешь пытаться получить, когда наслаждение будет попадать в желание и нейтрализовывать желание, и ты будешь чувствовать себя снова пустым. А когда ты выходишь из себя другим желанием, то есть не эгоистическим, а наружу, тогда ты сам не в себя включаешь наслаждение, а сам включаешься в него. Это огромное поле сил. И весь поэтому процесс, прогресс и так все это развитие человечества устроено для того, чтобы показать нам несостоятельность вот этого вот образа существования. Поэтому вот эти депрессии, наркотики, все, что сегодня есть, весь этот общий кризис, он именно для того, чтобы заставить человека задуматься о ином образе существования. И к этому все силы природы в итоге человека приведут, заставят. Природа так запланирована заранее. Поставить человека в соответствие с собой, гомеостазис с собой. Потому что кроме человека все остальные части природы находятся с ней в равновесии. Вот вы возьмите нашу клетку, любую клетку нашего тела. Ведь она альтруистична. Она связана со всем телом. Она думает о всем теле. Если где-то в теле какое-то повреждение, все клетки сразу же думают об этом месте. Все пытаются оздоровить. Каждая клетка понимает, что она зависит от всего тела. Если какая-то клетка начинает этого не понимать, у нее внутренняя программа портится, она начинает пожирать пространство вокруг себя вместо того, чтобы отдавать, она становится раковой. Она пожирает вокруг себя пространство и погибает. Вот вам эгоистический принцип.
Погибает? Почему она погибает?
Ну, потому что ей уже не от чего питаться в том числе. И организм погибает, она вместе с ним. Поэтому я говорю, что вся природа, она альтруистична, на самом деле. Кроме я-человека. Это я-человека абсолютно противоположно этой общей природе. И поэтому все силы природы на нас направлены. Смотрите, как мы сегодня начинаем раскрывать. Экология, маленькая деревня, зависимость друг от друга, все проблемы, все процессы. Все направлено на то, чтобы изолировать, оккупировать нас и заставить нас понять, что мы должны войти в соответствие с природой на этом уровне. И именно только этим и занимается Каббала. Поставить нас в соответствии с законом природы на уровень соответствия с ней. Так же, как и неживая животное и растительное отчасти.
И как это будет выглядеть практически?
Практически...
Как будет выглядеть мир, когда победит Каббала?
Люди будут находиться в общем объеме мироздания. Они будут ощущать то, что ощущает природа сама по себе. То есть они будут ощущать вечное, совершенное движение себя в этой материи. Они не будут отождествлять себя с этим телом через 5 органов чувств. Они будут отождествлять себя с 6-м органом чувств, под который вечен и совершенен, как их природа. Потому что в этом отношении он равен природе. И это может достичь каждый сегодня. Причем на тело смотришь тогда совершенно по-другому, как вот на рубашку, которую вы снимаете, бросаете в грязное белье. То есть человек не отождествляет себя с животным уровнем, с нашим телом, отождествляет себя уже со своим «я», со справленным «я».
Мне трудно это понять, потому что как бы телесная оболочка, она остается. Она сделана так, как она сделана. Туда, выражаясь современным языком, вшиты программы, которые управляют земной жизнью человека в этих рамках 5 чувств. Okay? Да. Это мое тело, моя рука, мой голод, мои дети и так далее, и так далее. Как практически будет выглядеть мир? Вы, значит ли это, что люди... Okay, человек эгоистичен, никакого сомнения. Никакого сомнения.
Будет ли существовать наш мир в том виде, в котором мы его сейчас ощущаем?
Именно.
Нет. Потому что мы его перестанем в таком виде ощущать. Мы меняем наш орган восприятия. Ведь мы ощущаем все, что вокруг нас существует, потому что мы так устроены. Если бы мы были устроены по-другому, мы бы ощущали по-другому. Смотрите, где-то вот какой-то звук сейчас звучит.
Да.
Он ударяет мне в барабанную перепонку и так далее, и так далее. Пока он приходит ко мне, что от него остается? А я делаю заключение по этому окончательному результату о том, что где-то существует какой-то звук. Это может быть совсем и не звук, и не важно что. Это просто... То есть, все заключается внутри нас, вокруг нас. На самом деле ничего нет. Вокруг нас существует просто относительно нас, ну, допустим, пустота. Все процессы, они внутри человека. И так они воспринимаются им и рисуются им вот тут сзади на экране. И не более того.
Извините, это вот, скажем, люди одни опираются и верят в восприятие 6-м органом. И для них реален этот мир, и они считают, что он такой, как сообщает им об этом их 6-е чувство. Есть другие люди, и хотя истина не решается большинством голосов, все-таки люди, которые живут 5 чувствами, они имеют другое представление о мире.
Пока
для которых мир не пуст. Для которых они экспериментально знают.
Нет, это не экспериментально. Экспериментально мы с каждым днем получаем все больше и больше данные о том, что все наше постижение, оно чисто субъективно. Наше существование чисто субъективно. Зависит только от наших внутренних процессов. Нам, может быть, натолкали иголки в мозг и заставляют нас чувствовать, что мы сейчас существуем. Но это мы принимаем как жизнь. До того, как начинаешь чувствовать снаружи, внутренний мир, он абсолютно естественен и реален.
Да.
Но когда начинаешь его воспринимать и снаружи, тогда начинаешь понимать, что он является чисто субъективным восприятием вот этой субстанции, которую человек представляет как «я», «свое», «тело», «окружающий мир», «вещество» на живом, на растительном, на животном.
Да, вы знаете, я в последнее время почему-то все чаще вспоминаю рассказ Станислава Лема, старинный рассказ о том, как, если я правильно помню, о том, как живут в деревне 2 городских человека, один писатель, а второй какой-то полубезумный ученый, кибернетик, как мы сегодня сказали бы. И этот сосед ему, автору, говорит, вот посмотри, иди сюда ко мне, вот видишь, у меня тут сарай стоит, там десяток, вы знаете этот рассказ, десяток черных ящиков, соединенных проводами. Это, каждый из них – это искусственный мозг. Каждый из них думает, что он личность. Когда их соединяют между собой проводами, они думают, что они общаются, что они говорят между собой. Это молодая красавица, это алкоголик. Вот я могу тебе просто описать в точности, что она думает, что она видит, когда она стоит перед зеркалом. Примерно то же.
Ну, можно сказать, что да. Потому что я вам скажу, мы раскрываем с каждым днем сегодня все больше и больше такую интересную, вот, в принципе, информацию о том, что все в нас запрограммировано, все существует внутри нас. Человек не по своему желанию рождается, не с теми данными, которые бы он выбрал, не выбирает для себя ни родителей, ни воспитания, ничего. В 20 лет становится якобы самостоятельным, но в нем ничего самостоятельного нет, потому что все данные в нем от рождения и от воспитания, и продолжает так свою жизнь. Так что, а если мы углубимся еще и в биологию,
замечательно.
Вообще тогда ничего у нас нету. Ни свободы воли, ни свободы восприятия, ни поведения, ничего. Мы находимся в четкой, жесткой системе. До тех пор, пока мы из нее не выйдем наружу, у нас будет действительно только эта реальность.
Ничего замечательно. Окей. И все же, вы не думаете, что то, чем занимаются каббалисты, это такая же наглость, как и вавилонское столпотворение?
Это единственная возможность дать человеку выйти из того несчастного существования, в котором он находится.
Да, но не несчастное.
Почему
есть несчастное и есть счастливое. Это...
Нет, потому что вся жизнь ваша в итоге, если вы объективно на нее посмотрите, я говорю про вашу в том числе, это беспрестанная погоня за мельчайшими какими-то наполнениями, наслаждениями. Или даже более того, это бегство от страданий.
Это так. Я это люблю.
Нет, вы это не любите, потому что вам это не с чем сравнить. Или больше немножко, или меньше. Вот и все, что
значит,
у вас есть.
Не с чем сравнить. Что вы обо мне знаете?
Я знаю о вас. Вы обычное, нормальное, белковое существо, запрограммированное и так далее. Я ничего лично о вас не знаю. Я знаю просто о форме существования вот этого
белковой материи.
Да, и все. И больше ничего не надо. Я говорю о том, что с точки зрения каббалы действительно это существование самое ничтожное, самое низкое, самое ущербное. Поэтому и каббала дает человеку возможность, тем более на сегодняшнем этапе, когда мы входим во все возрастающий кризис, он будет продолжаться еще и все хуже-хуже будет. Лучше не будет.
Окей, когда победит каббала в мире? В книге Зоар или там в какой-то другой все написано? Написано, что в 95-м взрыв эгоизма, когда победа коммунизма, простите, каббалы. Дату.
Год – это максимум еще до 6000 лет, до окончания 6000 лет. Но возможно и раньше.
То есть не более 24 лет, 24
лет? Нет, 224.
А, 224.
5700.
А, 5700, да. Окей.
Нет, но это может быть и раньше, и каждый индивидуально, кроме того.
Как будет выглядеть мир? Прекратится белковая жизнь? Что будет? Будут летать души, и все будут что-то ощущать? Как это будет выглядеть практически? Вы это знаете?
Вот, это я пытаюсь объяснить, и не хочу, чтобы вы меня превратно поняли, и на этом...
Мне очень интересно, невероятно интересно.
Сегодняшний мир, то, что вы воспринимаете, является иллюзией вашей, в ваших пяти органах чувств, внутри вашей коробочки, внутри вот вашего общего желания эгоистического. В нем существует целая программа, решемот, информационные данные, которые постепенно в вас развиваются и дают вам ощущение жизни. Действительно, как вот у этого Станислава Лема, ощущение жизни. Жизни, ощущения общения с остальными и так далее. Как только вы выходите из этой коробочки вашей, тела, с этим внутренним вашим восприятием в пяти органов чувств, причем это из Зоара, я вам рассказываю сейчас все.
Да.
И это восприятие внутри себя, и экран, который у нас якобы существует, как в кинотеатре, на задней части мозга, это все в Зоаре, я могу
дать. Окей.
Так что, так сказать, я вообще любые мои слова я могу вам дать первый источник.
Нет, я не сомневаюсь ни одну секунду, я понимаю,
так
что
вот,
это не...
Как только вы начинаете воспринимать шестым органом чувств, у вас меняется ощущение мира. Оно дополняется, поначалу дополняется за счет тела.
Понятно, я все понимаю.
Затем оно настолько превалирует, что просто эти пять органов чувств, они исчезают. Они как бы внутри
вливаются. Хорошо, замечательно. Будет ли после 6000 года, по вашему еврейскому исчислению, существовать человеческое тело?
В том виде, в котором мы сейчас ощущаем себя, вообще и всю Вселенную, нет.
В каком виде будет, в какой форме?
Силы.
В форме силы.
Сил, больше ничего.
Что есть сила?
Желание.
Желание чего?
Желание наполниться светом. Это первоначальное, эти две первоначальные субстанции, желание и наполнение светом, они являются изначальным порождением всего.
Что будет носителем этой силы?
Нет носителя.
Это будет ничего, частичка...
Ничего, сама сила. Силы, они...
Что будет с человеком?
Человек является... Каждый из нас является некоторой суммой различных сил, векторов. Вот как вы смотрите на экране там картинку, это вам кажется картинка, на самом деле это векторы, силы. Вот мы уходим в мир этих сил, а не рисованных картинок.
Значит ли это, что... У человека сегодняшнего нет тела, а есть только воображение о теле.
Мы говорим о том, что реально ощущаем. если я себя ущипну, то мне будет больно. Значит, существует.
Да.
Существует. Значит, относительно, мы говорим о том, что существует относительно наших органов
совершенно
чувств.
Верно.
Поменяется орган чувств, будет по-другому все существовать.
Мы зашли в какой-то тупик в нашей
не
беседе.
Не тупик, возьмите вы исследуйте как биолог, как смотрит на мир и как воспринимает мир другие существа. Вы увидите,
нет,
что
я
совершенно
не
по-другому.
Ну, конечно, я знаю, есть даже вот объектив рыбий глаз, значит, рыба все видит по-другому, да, 180 градусов.
А если бы у вас изменились не восприятия в эгоистическом стиле, когда вы пытаетесь в себя взять, а когда вы пытаетесь вне себя ощутить, тогда, вы понимаете, он бы качественно, мир бы изменился. Не просто в какой-то проекции, что интересно написано 2000 лет назад.
Окей. Что говорит о том, что времени не существует, судя по всему, в том представлении, в том виде, как мы о нем думаем.
Видите, ведь сами сказали, как же мы можем оторвать себя от времени, от пространства. Сожмите его в ноль, сожмите время в ноль, что останется? Относительно. Когда-то по Ньютону мы воспринимали мир. То, что есть, так он и есть. Вне человека. Потом начали воспринимать по Эйнштейну. То есть наблюдатель уже вносит какие-то свои искажения в наблюдение. Затем по Хьюверету, что есть я, есть мир, и то, как я его воспринимаю, является каким-то средним между моими свойствами и свойствами мира. Я ношу погрешность, и таким образом воспринимаю нечто среднее. А по Каббале это дальше, что мир на самом деле не существует. Все я воспринимаю только в соответствии со своими свойствами. Это следующий шаг.
И все же, носителем даже и шестого чувства является человеческое тело. Да или нет?
Нет.
Нет?
Нет. И человеческое тело и пяти органами чувств не является. Это только нам кажется, что мы воспринимаем через глаза, через уши, через рот. На самом деле это шесть внутренних наших органов, внутренних, они дают нам ощущения все.
Но это не более чем одна из гипотез.
Ну почему? Отрежьте глаз, суньте электрод, он вам даст то же самое. Ну какая разница?
Но это уже подробности. Все равно куда-то догнулся, все равно куда-то электрод вставляется.
Есть состоявшийся взгляд на мир, от которого очень трудно отказаться, и чувствуешь, что ты куда-то улетаешь, неизвестно куда. Но собрать все эти факты, начать с ними жить, это занимает время. В Каббале от 3 до 5 лет первых, когда человек занимается Каббалой, у него занимает постепенный вход в адаптацию. Понимаете?
Нет, я понимаю, что от этого часового интервью я не
выдерживаю. Это трудно. И потом это действительно, ты начинаешь уже видеть оба эти состояния, понимать, что они действительно на самом деле существуют не иллюзии, а именно постепенно ты видишь и контролируешь себя и проверяешь. Причем, когда вы начинаете постигать вот эти силы, вы же это постигаете с чисто научной точки зрения. Вам даются графики, таблицы, формулы взаимодействия между этими двумя системами. И вы начинаете...
Значит, двумя системами, пяти, шести.
Да, конечно. Вам рассказывается, как вы переходите из состояния в состояние, что определяет ваше земное состояние, какие мысли и почему вам приходят сейчас и потом, и так далее, как запускаются ваши внутренние программы. Меня, как биокибернетика, это просто поразило, когда я это увидел.
Вы знаете, по моим вопросам у вас могло создаться, может быть, ложное представление, а может быть и нет. Но дело в том, что в юности я, как и многие, меня занимали вопросы веры, мироздания и так далее. Иногда это доходило до каких-то обсессивных состояний, когда я знал, что в голове у меня что-то постоянно варится, параллельно вполне обыденной жизни советского и служилого интеллигента. И я помню, что со мной был случай, который я, не будучи человеком религиозным, верующим, традиционном понимании этого слова, и живя в религиозности, они еще в большей степени. Я все же это истолковывал раньше и в некоторой степени сейчас, как то, что называется божественное откровение, то есть религиозный опыт.
Это ваши внутренние флуктуации, ничего другого. Все только внутри человека, это психология ваша внутренняя, возбуждает более тонкие структуры, и вы это ощущаете. Никакой тут веры, ни в какого Бога нет. Нет Бога. Есть природа. Вот и все. Природа, силы. Единые, постоянные, непрекращающиеся, без всякого разума, без всяких чувств, силы. Все. Каббала так и говорит. Первое объявили заявление в Каббале. Элоким бегематрия тева. То есть, то, что называется Богом, Элоким, равно природа. Все. Вот так мы относимся.
Бог – это природа. Да.
Ничего другого. И начинаем выяснять ее самый наивысший слой, который в состоянии нам показать, каббалисты, который, на который нас в состоянии навести.
А как бы это сказать, ну, есть такая штука, скажем, вольтметр, амперметр и прочие метры.
Так мы это создали, а не только...
Нет, подождите, а вот вы-то чем пользуетесь?
Только этим шестым органом чувств. Больше ничего.
А чем вы занимаетесь, собственно говоря? Вот как вот вы занимаетесь тем, что ощущаете мироздание?
Я ощущаю силы, которые существуют, возможно, вне меня, но вне меня я их не могу ощутить. Я ощущаю силы, которые входят в мой шестой орган чувств. Вне его ощутить я не могу. Я все равно остаюсь в этом ограниченным. Я не говорю о мироздании. Не могу о нем сказать. Я могу сказать только о мироздании, которое я постигаю. Только лишь.
То есть вы занимаетесь постижением мироздания?
Да.
Этим занимается каббала, да? Постижением мироздания.
Но реальным, то есть выводом человека на этот уровень. Не философским, чисто умозрительным, а человек явно выходит на этот уровень. Для него это становится уровнем его существования. То есть он смотрит на тело. Тело умирает. Он смотрит на это как... на просто уходящий от него некоторый слой ощущения, самый низкий. Как вы, будучи животным, понятно, что вы животные, стрижете ногти, вы не ощущаете, что при этом чего-то лишаетесь, или стрижете волосы, потому что это растительность на вашем теле.
Да.
Так вот, вы не чувствуете более низкий уровень, как боль, как лишение чего-то. Так и человек, который поднимает на более высокий этот уровень, он не чувствует своего животного уровня, который от него уходит. Срежаешь, как ногть.
Ну, у человека, не знаю, там есть дети, родные, близкие, есть мирское существование.
Это все воспринимается как силы, а не как телесные оболочки. И воспринимается это в процессе вообще общего существования, вневременном. Ты чувствуешь, почему ты с ними связан, почему ты сейчас с ними связан, и их течение по всему этому потоку вечному существования. Ты не относишься к ним в их земном, вот в этом вот обличии, как бы.
Да. Ну, вот моя голова совершенно не создана для того, о чем вы говорите.
Ой, что вы говорите? Я уже вас почувствовал. Наоборот. Это кажется.
Нет, вы знаете, я люблю мирскую жизнь, и я не хочу ничего другого. Правда, не хочу.
Вы все равно... Вот,
вы хотите сказать о голове?
Я вас не собираюсь убеждать.
Почему?
Вы понимаете сами. Я просто говорю, что у вас внутри предрасположенность к этому очень ярко сидит. Очень ярко сидит. Вы пытаетесь техническими какими-то штуками ее погасить и ограничить себя в более надежном, так сказать... какой-то плоскости.
Но на самом деле, когда начинаешь изучать каббалу, я вам серьезно говорю, что интересно, ты начинаешь ощущать такую уверенность в том, что она говорит правду, потому что она начинает подтверждать все факты, которые тебе известны.
Она начинает соединять все факты в мире вместе в такую общую картину. Ты просто поражаешься вот этой вот интегральности природы, которую она тебе начинает представлять. Начинаешь понимать, как это взаимодействует.
Поэтому... И что, и вам хорошо от этого?
Это самое высшее наслаждение вообще у человека. Постижение объема мира, в котором он существует. Это, ну, на самом деле, если мы возьмем телесные желания, еда, кровь, секс, потом идут человеческие желания под воздействием окружающего мира, богатство, знание, власть, слава, то знания являются самым наивысшим. Они дают человеку ощущение себя, своего я, своего торжества, своей власти над всем. Знания не просто там, технические, а... Так вот, здесь оно так наполняет. В наших рамках 1 300 000 человек занимается в мире. В Нигерии, в Южной Африке, в Южной Америке. Арабов много. Итальянцы, немцы.
Да, я понимаю, что люди верят во все это.
Мы не ловим же людей. Мы ловим тех, кто с этим вопросом живет. Кому это очень
понимаю,
интересно.
Да.
Так вот, таким хочется сократить путь поиска.
А, понятно. Я все-таки хочу вам рассказать об опыте, который я пережил. Я назвал его религиозный опыт, потому что так это называлось в разных источниках разных времен, там от Жанны д'Арк до 19-20 века, с людьми, которые это пережили. То есть, вот, скажем, я сравнил и чисто по-научному, окей? По транзитивности, по это называется. Это было, не знаю, мне было 21, может быть, год, немного, а для советского юноши это совсем немного. Вы помните, там,
да.
Еврейские юноши достаточно инфантильные, я не был исключением, хотя работал и все. и работал уже, по-моему, тогда среди совсем среди народа. У меня был допуск, мне нужно было уехать. И вот я лег спать, и я уснул, и мне приснился сон, что я блуждаю по лабиринту, привет от дедушки Фрейда, и не могу выйти. И я слышу голос, который мне говорит: ты знаешь, где выход, но ты боишься себе в этом признаться. И в этот момент я проснулся. Это было давно, мы еще с братом спали в одной комнате. И он мне сказал, что я стонал во сне. И я проснулся. И у меня было ощущение, что говоривший в полной темноте находится рядом со мной, здесь сидит. Я не видел, но я знал, что источник этого голоса здесь. И я уснул спокойно. Наутро я проснулся и вспомнил, что это было. И меня наполнила такая радость, счастье, которым хочется, счастливое знание, которым хочется делиться. И ты знаешь, что это надо делать. И я, как мне тогда казалось, как бы это все флюктация, все что угодно. Там одна моя приятельница, которая работала в институте Бехтерева, программист, она сказала: так, начиная, когда человек слышит голоса, это начало шизофрении, если это будет еще раз, скажи мне. Okay? И я, как мне тогда казалось, все же кажется, правда, я в одно мгновение понял, что есть источник любви, почему надо быть хорошим, а не плохим, и подобные вещи. Мне хотелось это знание нести другим людям. При этом это была такая радость, которой делишься, но она, что называется, неизбывная. То есть, вот, скажем, съедешь куда-нибудь в отпуск и расскажешь: вау, было так замечательно, три раза сказал, все, тебе же самому скучно, потому что это истерлось, это исчезло. Это была такая радость, которая, как бы, она вечная, да, большое счастье. Вот как бы такое очень важное знание. И это был, вероятно, какой-то важный и, может быть, нельзя сказать последний, но как бы последний настоящий момент, мой опыт общения, не знаю с чем, окей, там, с собственной флюктацией.
Со своим подсознанием.
Вот это, все что угодно. Но в этот момент я понял очень многое. Как бы там многое из написанного и услышанного, мне совершенно стало ясно, о чем люди говорят. Более того, когда я смотрю на и слушаю на многих здешних религиозных, я понимаю, что я знаю то, чего не знают они, хотя они родились там в бнейбраке или в аналогичном месте, и они там с детства, они не знают самого важного, как я думаю, то, что знаю я. Поэтому я, во-первых, я с настороженностью относился к вам, сейчас нет, поскольку я сказал, что вот я уже понимаю, что вы не жулик, а человек, который верит в то, что он говорит. Вот, не знаю, мне просто хотелось вам об этом сказать, чтобы вы понимали, что, может, вообще с этого надо было начать, чтобы вы понимали, что, как бы, мне эти вещи не чужды, хотя я...
Ну, так что же дальше с этим голосом?
Дальше с этим голосом он не возвращался, я не заболел шизофренией, это раз. Два, я пришел к некоему балансу. У меня с тех пор не было религиозных обсессий, у меня не было никаких... И у меня не было потребности узнать в этой области больше того, что я знаю. Я занимаюсь тем, что мне интересно, на том уровне, который мой. То есть я журналист и фотограф, мне интересны люди, такие, какие они есть. И, вероятно, высшее знание, о котором вы говорите, оно замечательная штука. Но... На настоящий момент я не испытываю потребности прийти к вам и слушать ваши лекции, скажем так.
Okay? То есть на протяжении всей жизни у вас есть очень такой здоровый инстинкт самосохранения?
Несомненно. 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 Это очень сильно. Если я до сих пор жив и не свихнулся, то да.
Это хорошо. Но все равно вас приведет. Не в этот, не в этой жизни, в следующей.
Очень может быть. Сидите так.
Придется, ничего не сделаешь. У меня одна дочка доктор биологии, заведующая лабораторией в Тель-Шумере по биологии рака. Вторая дочка доктор, делает докторскую по философии. Жена закончила два института.
Каких?
Здесь кончила технологический, а здесь в Тель-Авивске. Захотите, придете еще.